Российский политический словарь пополняется новыми или, скорее, старыми терминами, обязанными своему рождению временам СССР. Многие считают, что некоторые реалии советского периода удивительно похожи на сегодняшние, что путинская Россия заимствует из прошлого как стиль политической жизни, так и отдельные политические модели. Термин «застой», описывавший стагнацию и декоративность поздней брежневской системы власти, сегодня вновь входит в моду. Теперь его используют для характеристики вполне уже зрелого путинизма. В условиях «застоя» естественным образом вспоминается и другое слово «диссидент». В какой степени эти старые слова могут быть соотнесены с сегодняшней российской ситуацией? Может ли опыт диссидентского противостояния как-то помочь нынешнему поколению несогласных? Об этом материал Андрея Бабицкого.
В начале этой недели политолог Владимир Голышев разместил на редактируемом им сайте назлоба.ру статью «Стилистические разногласия». Речь в ней идет о самых последних политических событиях в России и необходимости вырабатывать новые подходы к изменившейся реальности. Состояние политического процесса в стране Голышев определяет термином «застой» и предлагает вспомнить опыт советских диссидентов для того, чтобы воспользоваться их поведенческими практиками. Надо сказать, что термин «застой» в последнее время все чаще используется в политическом обиходе, и, соответственно, многие советские реалии по принципу подобия переносятся в современность. Владимир Голышев отделяет недавний период, суверенную демократию, от совсем нового, собственно, застоя.
Очень легко спутать застой с суверенной демократией, в которой мы жили какое-то время назад, которая благополучно скончалась. При суверенной демократии, так же как при застое, мы имеем иллюзию демократии, иллюзию свободы слова. То есть просто не имеем ни того, ни другого. Но при суверенной демократии принципиально важным является вопрос инсценировки того и другого. Пускай даже эта инсценировка абсолютно никого ни в чем не убеждает. Ну, то есть совершенно не нужно никого убедить в том, что в стране существует свобода слова. Нужно создать определенные формальные вещи, ссылаясь на которые можно делать вид, что оно существует. То же самое и с демократией. Всем понятно, что в стране и вчера, и позавчера уже никакой демократии не существовало. Не существовала декорация, никого ни в чем не убеждающая. Сейчас не нужно уже ни на что ссылаться. Уже официальная пропаганда давным-давно выборы отменила, назвав их плебисцитом о доверии действующей власти. Но это примерно такой же плебисцит, каким были заведомые победы блока коммунистов и беспартийных на советских выборах. То есть выборы при суверенной демократии – это все-таки были не советские выборы еще. Теперь при застое это будут абсолютно советские выборы.
Историк диссидентского движения Александр Даниэль уверен, что нынешние времена не в пример более жесткие, динамичные и агрессивные в сравнении с брежневским застоем.
Я понимаю, какую политическую тенденцию вы называете застойной и какую политическую тенденцию вы называете диссидентской в сегодняшнем дне. И сходство действительно есть, но есть различия. Путинизм – это молодое, агрессивное движение общественной мысли, крайне агрессивное. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно почитать брошюры движения «Наши». Оно отнюдь в этом смысле не застойно, оно, то есть, не автоматизировано. А они как бы для себя заново открывают формулы антидемократического мировоззрения и открывают их как нечто свежее, как некое откровение для них это все выглядит. Это совсем не похоже на то, что было в брежневские времена, когда в идеологию, продуцируемую сверху, не верили даже те, кто ее продуцирует. Даже сами творцы идеологии. Сейчас-то это не так. Сейчас путинизм захватывает население и в первую очередь молодежь.
По мнению Валерии Новодворской, путинская власть даст 100 очков вперед слабой безвольной брежневской клике, не имевшей истинного вкуса к разнообразным удовольствиям.
Проблема вся в том, что страна, возможно, не изменилась, даже наверняка, но изменилась ее элита, как истеблишмент, так и оппозиция. Поэтому боюсь, что у нас не выйдет это словосочетание «застой» и «диссиденты». Элита нынешняя – это как раз то, что не лезло на первый план во время застоя. Ведь треугольник по Авторханову – это партия, КГБ и армия. Ну, у армии были шансы возглавить треугольник только во время войны. А так партия и КГБ бились попеременно за то, кто будет во главе угла. И брежневский застой – это как раз когда победила партия. Очень глупая, очень самовлюбленная. Ну, а чекистская элита этих не удовлетворит с помощью старой мебели казенной, на которой висят бирки и госдач, которые будут отобраны вместе с должностью. Эта номенклатура номенклатура, она имеет совершенно другие черты. Этим ребятам только давай, да они и сами себе добудут. Они очень любят приобретать. Это пираты, это орлы-стервятники. И они не очень спокойно живут. Во время брежневского застоя все было по правилам. Наверху генсек, каждый секретарь райкома знал, что ему можно, чего ему нельзя. И как у них все было гладко между собой. Эти друг друга, кажется, перестреляют и пересажают, потому что делят добычу. Да, страна действительно лежит как падаль. Но те, кто на нее слетелся, вот эти птеродактили, у этих ребят большие амбиции, большие аппетиты. Поэтому такой гладкой и спокойной жизни ожидать не приходится.
Владимир Голышев считает, что застой, явившийся внезапно, открывает совсем новые, неполитические возможности и перспективы для тех, кто не принимает сложившийся порядок вещей.
Новое время, которое наступило после путинского сенсационного присоединения к «Единой России», оно абсолютно другое. Многие вот этого не почувствовали, а мы перешли совершенно в другую эпоху. Как будто эпоха рыб сменилась эпохой водолея. И вот эта новая эпоха, она не столько пугает, сколько открывает потрясающий простор. Но не перед группами, тем более политически ангажированными группами, а перед личностью, перед человеком.
Новые диссиденты теперь могут позволить себе не участвовать, забыть вообще о политике, брезгливо отвернуться от государства и заняться собой, своими делами.
Диссидент же он не сопротивляющийся, в том-то и дело. Сопротивляющийся – это персона, имеющая отношение к эпохе суверенной демократии, когда невозможно быть политическим оппозиционером, невозможно заниматься политической деятельностью, но и существует одна и с нравственной точки зрения, и с политической точки зрения, и со всех точек зрения адекватная позиция, несогласная, тотальный отказ в отношении того, что происходит в стране. Эта реальность, которая за этим термином стояла, она уже сейчас устарела. Несогласный – это человек, который сам себя идентифицирует через отрицание окружающего. Диссидент, он не отрицает, он себя выключает. Это две большие разницы. Это как бы речь идет об отталкивании и речь идет об игнорировании. Там, где несогласный стенку толкает руками, диссидент проходит сквозь нее, даже не замечая. Диссидент больше похож на Иосифа Бродского, который за колхозы, потому что Евтушенко против колхозов. Или Синявский, у которого в советской власти исключительно стилистические разногласия, а не идейные.
И Александр Даниэль, и Валерия Новодворская видят диссидентов иначе. В советских условиях диссидентское движение было именно движением ненасильственного сопротивления, не просто неучастия. И в этом смысле сила духа сегодняшних критиков режима, гораздо более склонных к компромиссам и мечтающих о вхождении во власть, неизмеримо ниже силы диссидентов советского времени, жертвовавших свободой и жизнью во имя собственных убеждений.
Как диссидентов набрать? С этим хуже всего. Застой – понятие теоретическое. А вот как диссидентов отыскать при такой тактике, когда протягивают что-то и в Кремль оппозицию приглашают, как Путин позвал партии, ну и Яблоко, и СПС туда потащились. Кибринский, приятно улыбаясь, руку Путину пожимал под камеру. Да боюсь, что до этого и все остальные пожали. И если не запрещают идти на выборы сразу, мол, раз ты СПС, то не пойдешь, все. Здесь еще можно стать диссидентом. А когда говорят, что вот пойдешь ты на выборы, но только Рыжкова выкинь из федеральной тройки. Вытянули Рыжкова, а теперь Ирину Ясину оттуда выкиньте. Она нас не устраивает, потому что с Невзиным знакома. Диссидент, в принципе, не рассчитывал ничего получить. Мы знали, что мы участвуем вот в такой гонке на опережение и на финише, в финале, только арест. И чем лучше ты работаешь, тем скорее тебя арестуют.
Вот еще одно парадоксальное различие, которое видит Александр Даниэль. Тех советских диссидентов поддерживали тысячи и тысячи единомышленников, которые сами не рисковали вступать в открытую борьбу, но верили в те же идеалы. В интеллигентской среде нравственный авторитет диссидентской деятельности был невероятно высок. У сегодняшних несогласных минимальная поддержка и симпатия.
Те, кого сейчас можно было бы назвать диссидентами, к сожалению, далеко не пользуются такой общественной поддержкой, какой они пользовались в советское время. Диссиденты бы не просуществовали ни недели, если бы не было сочувствующей, поддерживающей среды, в которой они жили и действовали. Сейчас с такой средой гораздо сложнее. Сейчас, к сожалению, диссиденты в политике, диссиденты в идеологии диссидента в гражданской жизни гораздо более изолированы от общественной поддержки, чем это было в 70-е, скажем, годы.
Мой коллега Владимир Тольц, бывший участником диссидентского движения 70-х, выдворенный за свою деятельность из СССР, считает, что время объединит несогласных разных времен, позволив сегодняшним апеллировать к опыту и нравственному облику вчерашних.
Что касается до употребления слова «диссидент», вы знаете, в 70-е годы, скажем, да, в начале, в 60-е, когда оно появилось, было много странных терминологических споров и несогласий с тем, когда, где, как его можно употреблять. Сейчас, мне кажется, они совершенно, ну, несущественны, что ли, для понимания даже тогдашней реальности. Диссиденты... Слово, пришедшее тогда из, естественно, англоязычного словаря в русский язык, как очень многие слова, пришедшие тогда, обозначался очень широкий круг несогласных людей, несогласных с властью. Власть была, по сути дела, позднетотальной, то есть тотальность ее уже распадалась. Протесты против нее шли с самых разных сторон. Именно протест объединял этих абсолютно разных людей, скажем там, правозащитников, людей, призывавших власть соблюдать собственную конституцию, верующих разных толков, сектантов, там, еврейских отказников, желавших эмигрировать и так далее. Был общий знаменатель. К нему худо-бедно нашли какое-то общее слово. Оно не устраивало всех, но оно осталось в словаре. И я думаю, что если сейчас оно находит как бы новую жизнь, то это от жизни зависит. И словоупотребление найдется, уточнится в процессе.
Каким бы ни было далеким сходство между брежневским застоем и путинской стабильностью, как бы ни отличались друг от друга несогласные, есть сущностные параллели. И тогда, и сейчас функционировали нереформируемые и замкнутые политические режимы. И точно так же оппозиция в широком понимании не могла никак влиять на происходящее в стране.
Споры о терминах «диссидент» и «застой» вел Андрей Папицкий.